Говорит Радио Свобода. Молчание российского телевидения. Новое расследование в защиту Хопра. 21 год без Листьева. Воспоминания о Крыме. Об этих темах мы поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 1 марта 2016 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. В понедельник российские федеральные каналы промолчали о жуткой истории убитой в Москве девочки. Как следует из официальных сообщений, 38-летняя уроженка Узбекистана, работавшая в Москве няней, убила свою подопечную, 4-летнюю девочку, отрезала ей голову и с этой головой стала ходить возле станции метро. После промедления полиция задержала женщину, теперь будет проводиться ее психиатрическая экспертиза. Почему российское телевидение, нередко смакующее подробности страшных историй, вдруг промолчало, хотя именно об этой трагедии говорят почти все, по крайней мере, в Москве? На этот вопрос пытаются ответить многие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг появившееся сообщение, что Кремль распорядился не показывать сюжет об убийстве девочки, однако поддержал такое решение телеканалов. «Слишком чудовищно, чтобы это показывать по телевизору». Конец цитаты. О молчании российских телеканалов мы побеседовали с публицистом Кириллом Мартыновым.
Я думаю, что здесь может быть несколько причин, но для меня очевидна одна, и она, наверное, главная. Причина в том, что власти опасаются выступлений массовых, условных сомалистов, условных каких-то правых сил, может быть, этих так называемых наших патриотов-государственников, может быть, частично тех людей, которые не так давно занимались освобождением Украины, в кавычках. У нас был такой опыт в Москве в последние годы. Были выступления на Манежке, и для власти это большой риск, потому что ставка власти сейчас состоит в том, чтобы до выборов в сентябре 2016 года никаких массовых выступлений и вообще заметных факторов, которые на так называемую нашу стабильность влияют, не происходило. Поэтому, в общем, и на девочку это все готовы были закрыть глаза, и вообще на то, что общество нуждается в информации об этом и имеет право на подобную информацию, об этом тоже никто не вспомнил. А власть решила, что она контролирует телевизор. Телевизор у нас занимается таким синхронным плаванием, специфическим видом такого медиаспорта. И им дали команду, что от греха подальше давайте об этом рассказывать не будем.
Аркадий Бабченко пишет в Фейсбуке, что телевидение проводило многолетнюю кампанию по взращиванию ненависти, ксенофобии, и сейчас, когда в достаточной степени взрастили, то это неконтролируемая вещь оказалась.
Я готов был бы поверить в эту достаточно, в общем, логичную и такую умную версию, при условии, если бы нам больше не рассказывали о преступлениях мигрантов в Европейском Союзе. У меня есть подозрение, что история о том, как плохо себя ведут мигранты в Европе, они будут продолжать существовать на российском телевидении. И они совсем недавно существовали. Но такого переноса здесь, сопоставить эти два факта, у нас у телевизионщиков и тех, кто там за них принимает решения, не получается. То есть, понимаете, не обязательно рассказывать о преступлениях мигрантов, приезжих в Россию, для того, чтобы взращивать ненависть к ним. Если вам постоянно рассказывают, что мигранты там насилуют русских девочек в Берлине, то, собственно говоря, нетрудно понять, что и эту ненависть можно испытать и в отношении тех приезжих, которые эти телезрители российских телеканалов встречают в Москве. Поэтому, мне кажется, эта идея о том, что телевидение как-то вдруг редко стало и остановилось на раз-два, оно мне не кажется такое уж очевидное, такое уж убедительное. И более того, здесь есть разница, понимаете, одно дело, когда вы скрываете какую-то информацию для того, чтобы не было каких-то тактических последствий конкретно прямо сейчас. Другое дело, когда вы пытаетесь играть в какую-то умную стратегическую игру, что давайте перестанем вызывать ненависть, давайте не будем заниматься ксенофобией, и нам это в перспективе даст какую-то там другую политику. По-моему, перспективы никакой здесь не просматривается, совершенно сиюминутное желание не дать дополнительных поводов для массовых беспорядков, тем более, что на самом деле довольно глупо получилось, потому что вся Москва знает, во-первых, что девочку убили, вся Москва знает, кто это сделал, и при этом вся Москва знает, что власть скрывает. Есть такой устойчивый оборот, телевидение промолчало. То есть если люди пытались чего-то добиться, то они добились сейчас только одного, что, собственно говоря, вся пропагандистская машина, она оказалась дискредитирована и для тех людей, которые раньше готовы были ей в основном верить.
А другую трагедию, трагедию в шахте, с вашей точки зрения, адекватно обсуждали на российском телевидении?
Вы знаете, я специально не смотрел их сюжеты, не отсматривал их, но думаю, что здесь, к сожалению, здесь опять та же самая логика. То есть, если бы это была бы какая-то украинская шахта или европейская, или даже американская, наверное, нам бы, несомненно, бы рассказали о преступлениях украинских олигархов или о том, как в Европе тяжело живут простые люди и какие там все бессердечные. Вот. У нас здесь это подается как, ну, насколько я понимаю, как стихийное бедствие. То есть вот шахтеров опасная профессия, они работали в этой шахте, они знали, на что идут. Вот случилась такая неприятность, в шахте что-то произошло. Тем более была попытка сначала скрыть о том, что это взрыв. А метановый предполагал, что там какие-то причины, связанные с движением геологических пород, насколько я понимаю. Вот. Потом стало понятно, что взрыв. Более-менее все, кто темой интересовался, они знают, что, в общем, по крайней мере, по одной из версий руководство шахты просто скрывало, что концентрация метана опасная. Вот. Ну, то есть здесь, в общем, понятно, что эту новость можно разыграть совершенно по-разному. Можно разыграть, вот если бы она происходила бы там, в Украине, то она была бы разыграна одним способом. А она происходила в России, ее нам объяснили совсем иначе. У нас вообще в России спокойствие, мир и стабильность, но иногда случаются такие неприятности. Вот, конечно, это неадекватно.
Получается ли так, что на самом деле это какая-то модель советского прошлого, когда внутри страны всегда все хорошо, а если что-то происходит, то это какие-то, ну не знаю, метеорит упал?
Да, напрашивается эта аналогия с советским прошлым. Я не думаю, что она точная, потому что и по моим, вот я так интересовался историей советского телевидения. Советское телевидение все-таки было такое, ну, у него был какой-то свой стиль. То есть он был очень странно сделан, особенно в современном представлении, но там было какое-то так, ну, условно говоря, достоинство некое. Хотя над ним, конечно, над этим достоинством советским многие смеялись. Вот. А сейчас у нас ведь довольно жуткая вещь. У нас сочетание вот такой чудовищной желтухи, вот вроде этой истории про изнасилованную в Берлине девочку. По всей видимости, это очередной фейк, в общем. И с другой стороны, у нас вот это вот представление такое мертвящее, даже мертвое, умершее, может быть, стабильности в отношении того, что внутри России происходит. То есть, мне кажется, как и во многих других аспектах, здесь речь идет не о возвращении строго к советскому образцу, а скорее об объединении худших черт такой желтой, непрофессиональной и безответственной журналистики, которая описывает какие-то экспортные вещи, то есть, ну, не экспортные, а зарубежные, и такой советской журналистики, которая постоянно должна лить елей и рассказывать, что происходит только хорошее, там поля колосятся, генеральный секретарь партии встречается с колхозниками. И это еще хуже и страшнее. И, в принципе, это как бы дважды такой дестабилизирующий фактор, потому что, с одной стороны, получается, что общество на уровне крупнейших средств массовой информации не получает для себя никакой релевантной информации, получает предельно лживую, такую систематически лживую искаженную картину. Вот. А с другой стороны, все еще пока есть интернет, и в интернете множатся слухи, и, в общем, люди могут сделать вывод о том, что, ну, как бы их обманывают, но, понимаете, если я понимаю, что меня обманывают, это не значит, что я хочу знать правду, это значит, что я могу себя еще как бы больше начать обманывать и более страшные истории себе рассказывать там про мигрантов или про украинцев или еще про кого угодно, кто мне по каким-то причинам именно сейчас не нравится. Да, и аналогия с Советским Союзом, конечно, в первую очередь в том, что ясно, что советская медиасистема, она внесла свой вклад в распад страны в итоге. Потому что когда вы очень долго, годами или там даже десятилетиями не обсуждаете проблем, они в конечном итоге становятся просто нерешаемыми.
Существует теория, что высшее руководство страны само, в общем-то, видит так картину мира, как мы видим ее на российском телевидении. Может так случиться, что просто эта картина совершенно разошлась с реальностью, и на самом деле руководство России уверено, что если что-то случается плохое, то это либо стихийное бедствие, либо это козни, а так все хорошо.
Вы знаете, мне кажется, тенденция к этому очень давно уже существует, и это, в общем, не новость. Насколько эта тенденция дошла до своего логического завершения, мне пока не очень понятно. То есть можно ли сказать, что это прям абсолютно непроницаемый такой кокон информационный, в котором Кремль находится, или все-таки в него есть какие-то лазы, там, ходы, потайные двери и так далее. Это не очень понятно, но мне кажется ясно, что тенденция усиливается, а это означает, что для того, чтобы вот через этот кокон из реальности какие-то сведения проходили, ну, реальность должна быть все более и более такой агрессивной и жестокой. То есть, если раньше они могли, наверное, как мне кажется, о чем-то задумываться по там более-менее безобидным поводам, то теперь должна действительно происходить какая-то вот чудовищная катастрофа для того, чтобы российские власти обращали внимание на то, что якобы что-то вышло из-под их контроля, хотя они, возможно, ничего в этой ситуации вообще не контролировали. Это вообще так, если обсуждать этот вопрос как бы с точки зрения науки, то это общая и, по-моему, ключевая проблема всех авторитарных режимов, совсем не только московского, российского. Авторитарный лидер, он не получает никакой достоверной информации, или, по крайней мере, ситуация стремится к тому, что он ее не получает, по той причине, что весь пул экспертов и круг приближенных, и вообще людей, которые представляют лидера информацию, они не заинтересованы в том, чтобы давать какую-либо другую информацию, кроме той, которая им сама выгодна, чтобы выслужиться перед этим лидером. Конкуренции никакой нету в этом смысле, нету никакой второй партии, которая могла бы оспорить версию такую правительственную для внутреннего использования. И, собственно говоря, вот демократические режимы, они этим и отличаются тем, что там за повестку борются правительство и оппозиция. По-моему, довольно давно уже ситуация идет к тому, что события принимают все более и более драматический оборот, а кремлевские люди стараются на них усиленно не обращать внимания. Вот. И это довольно очевидно было по реакции российских властей на ситуацию в экономике, когда там и министры делали странные заявления, и, конечно, самое потрясающее заявление делал президент Путин, который вот объяснял, что низкий курс рубля нам чрезвычайно выгоден, потому что мы теперь можем нефть дороже в рублевом эквиваленте продавать, и это замечательно нам поможет как бы выжить в этом жестоком и странном мире. Это, наверное, было самое вообще потрясающее высказывание про экономику на таком уровне сделанное, которое я когда-либо в своей жизни слышал. Но мне кажется, конкретно вот этот вот кейс с этой попавшей в телевидение террористкой, в кавычках, нянетой, он выглядит довольно таким жестким выстрелом себе в ногу, что называется. У нас вот вице-премьер Рогозин некоторое время назад вроде как стрелял себе в ногу. И здесь тоже этот выстрел, выстрел заключается в том, я уже, в принципе, говорил об этом там в первом вопросе, выстрел заключается в том, что любому человеку, живущему, по крайней мере, в Москве, очевидно, что телевидение дало ему чудовищно искаженную картину повестки дня. То есть телевидение, это касается не Донбасса, не Сирии, не каких-то внешних проблем, это касается того, что чем действительно живет этот вот второй день город. Город очень большой, здесь много людей, и каждому понятно, что его обманули. И тем самым власти попытались использовать свой телересурс для того, чтобы себя защитить от каких-то рисков тактического характера, и стратегически, по-моему, очень сильно проиграли.
Это был публицист Кирилл Мартынов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Экологический активист, один из лидеров движения в защиту Хопра Константин Рубахин, опубликовал расследование о схемах хищения и вывода за рубеж денег совладельцами группы «Уральская горно-металлургическая компания». Общественники выступают против планов УГМК начать добычу никеля в Прихоперье, поскольку это нанесет невосполнимый ущерб Хоперскому заповеднику и уникальным черноземным сельхозугодьям. Руководство компании обвиняет экоактивистов в саботаже, провокациях и ангажированности конкурентами. На фоне многолетнего противостояния появилось несколько уголовных дел против самых активных защитников Хопра. Константину Рубахину тоже может угрожать уголовное преследование, поэтому он уже более года живет за пределами России. В интервью Евгения Назарец Рубахин рассказал о результатах своего нового расследования теневой деятельности УГМК, одной из миссий которой стало спасение капиталов друзей президента Путина, попавших под санкции.
Что нового принесло конкретно это расследование, помимо, собственно, видео от ворот, от территорий и так далее, вот этих вот домов, особняков?
То, что у компании УГМК все средства, преимущественно все средства от проданных ресурсов в России оседают на европейских трейдерах, в частности, от угля на треть «Карбован» на Кипре, от металлов на трейдерах, которые расположены в Швейцарии, то есть те фирмы, которые продают их продукцию, деньги оседают там. И на эти деньги компания покупает промышленные объекты, связанные с ее деятельностью в Европе. То есть, грубо говоря, вместе с продукцией УГМК, с ее металлом, идет захват некоторой собственности в Европе, которая связана с обработкой этого металла. То есть полезные ископаемые тут являются таким агентом, который захватывает эту часть экономической структуры Европы. И в результате у ГМК через швейцарские фирмы оказывается достаточно серьезное количество заводов по обработке меди, там, других цветных металлов в Австрии, во Франции, Словакии и так далее. Но вы правильно спросили насчет новизны. Об этом и саму эту схему я проанализировал еще примерно год назад. В этом расследовании я решил показать, для чего все это делается, куда уходят ресурсы из России, кроме как в европейскую промышленность. А они уходят в уже частные такие игрушки для владельцев УГМК в виде огромнейших домов, огромнейших владений и в виде яхт. И все это мы нашли. Сняли прямо там. Основное и самое богатое владение у них находится во Франции. Это два дома Бокарева огромных. Это два дома Махмудова. Один в легендарном охотничьем поместье там в районе Суань-Салонь. И также второй дом Махмудова находится на Лазурном берегу в районе Сан-Тропе. Практически целый холм. То есть дорога, которая идет от Сан-Тропе, заканчивается воротами во владении Искандера Махмудова. Вот самые удобные места для жизни российских как бы предпринимателей, которые явно выходцы из мафиозной среды 90-х.
В России те вещи, о которых вы говорите, не приведут, очевидно, ни к чему, даже к крушению репутации этих компаний. За рубежом, наверное, все не так просто и не так легко, но тем не менее мы видим, что им там удается делать то, что они хотят делать. Как вы думаете, на какой эффект реально можно рассчитывать от этого доклада, если так можно выразиться, от этого расследования?
Мы можем точно сказать, что одинаковое и в Европе, и в России, что большие уголовные процессы, они достаточно сильно связаны с политикой. Если в России эта политика полностью замалчивать эти ситуации, или, например, как в случае с испанским уголовным делом, когда Махмудов является обвиняемым вместе с Олегом Дерипаской по отмыванию денег в Испании, да, через компанию дочернюю Верметаллургика, испанским властям пришлось подписать соглашение с Россией о совместном ведении следствия, которое там, с 2010 года, с 2009 полностью тормозится российскими органами. И каждые там, полгода мы шлем запрос в Генпрокуратуру, спрашиваем, как поживает это уголовное дело. Нам отвечают, что да, Искандер Махмудов является подозреваемым в Испании, обвиняемым даже. Что касается российской части, то следствие идет и так далее. Испанцы сейчас пытаются разорвать это соглашение, чтобы продолжить самостоятельное следствие. Поэтому мы видим, что в России это тормозится. В некоторых странах за счет, кстати, инициативы абсолютно, ну, как бы не частной, эти люди государственные, как судья Гринде, который работает в Испании, да, но это просто его убеждение, что бандит должен сидеть в тюрьме. И вот он делает это вопреки даже иногда каким-то там коллегам, которые отпускают члена Тамбовской преступной группировки, одного из его главарей Геннадия Петрова, в Петербург из тюрьмы, пока там Гринде уезжал в отпуск, который его посадил, собственно, Гринде. Да? То есть эти тенденции в Европе не так однозначны. Так вот, во Франции, например, где собственность Махмудова и Бокарева, там тоже двоякая тенденция. То есть коррупция во Франции вполне традиционный такой промысел. И коррупционные связи между французскими, ну, скажем, верхами и российскими достаточно, как бы, имеют большую историю и большую, значит, финансовый оборот, я бы сказал. Потому что тот же Трансмашхолдинг, который принадлежит частично, ну, более 50% Махмудову и Бокареву, совладеется ими вместе с компанией «Альстом», французской компании, и член команды Искандера Махмудова и Андрея Бокарева, который нынче руководит департаментом транспорта Москвы, Ликсутов некто, в 2014 году подписывает два контракта на Трансмашхолдинг, которые подразумевают финансирование около 6 миллиардов евро. То есть абсолютно четкая коррупционная связь, при том, что он завладел Трансмашхолдингом, да, одно время, и сейчас это просто формально развел, на самом деле он продолжает участвовать в этой компании. И он на нее отписывает 6 миллиардов евро, ну, примерно. И в этой схеме участвует французская компания Alstom. То есть здесь прямое совершенно коррупционное нарушение, которое мы очень хотим довести до логического конца, до уголовного дела. Тем более, что Alstom уже не первый раз штрафуется за коррупцию, и эпизоды, где они давали взятки, вполне себе доказаны в нескольких странах.
Снова об эффекте от разоблачения именно в России. Здесь они еще меньше, чем обычно действуют, если это касается кремлевского клана. Какая роль в кремлевском клане сегодня отводится совладельцам УГМК? Вы упомянули в своем фильме и в своем расследовании о том, что совладельцы УГМК помогают друзьям Путина обходить санкции.
Да, Махмудов и Бокарев совладеют Трансойлом, компанией Трансойл вместе с Тимченко. Они выкупили его активы, которым принадлежит собственность в порту Усть-Луга. Вот сейчас, например, они выкупили часть на свой Калашников, которым тоже владеют на 49%. Верфи военные, которые там на Волге делают военные катера. То есть Ижмаш, который делает как бы гражданское оружие, тоже они выкупили, но все равно он попал под санкции. То есть по нескольким направлениям мы видим попытку уйти от санкций с помощью Искандера Махмудова и Андрея Бокарева. Я думаю, эффект будет вполне себе в другую сторону от таких действий, что в конце концов сами Андрей Бокарев и Искандер Махмудов попадут под эти санкции, что будет вполне себе, в принципе, логичным результатом нашей работы, потому что мы показываем, что они работают в тесной связке с государством и, в общем-то, выполняют государственные заказы во многом. Сам Искандер Махмудов однажды сказал: «Мы все солдаты Путина». Ну, раз они приняли на себя вот такой вот формальный статус, то пусть за него вполне и отвечают, и не делают двойную игру по выводу активов из России, по покупке там недвижимости и предприятий, а сидят себе спокойно на той родине, которую они все эти 20 с лишним лет грабили. Эффект вот от этого для меня самый главный. Это не те там уголовные дела во Франции. Это даже вот не разоблачение этой группировки. Для меня личный эффект касается конкретно России. Чтобы, во-первых, этот идиотский проект на Хопре, который они затеяли с абсолютно непрозрачной мотивацией, потому что сейчас цена металла, который они там хотят добыть, никель, очень низкая. Вот, не знаю, какие у них там обязательства, что они так упрямо туда лезут, или какие там скрытые для нас ресурсы, которые они не показывают, но это выглядит как какая-то афера. И вот ради этой аферы губится реально ценнейшие черноземы, которые могут тысячи лет кормить местное население, и за счет вот этого местного населения, заповедника, это уже мировое наследие, потому что выкупили тоже, который живет в Хоперском заповеднике, осталось единицы. Вот, ценой вот этой гигантской потери для всего мира некто Махмудов и Искандер достроят себе еще там пару домов и купят яхты. И вот для меня самый главный результат этой работы был бы, если бы они просто ушли из Хопра, чтобы все это там восстановили, вот то, что там геологоразведка уже понаделала, там у людей отравленная вода в колодцах и радиация по альфа-излучению, превышающая там десятки и сотни раз в питьевой же воде, представляете, после этой геологоразведки. Вот чтобы это все зачищено было, чтобы этих людей там не было, чтобы они просто заплатили компенсацию региону за вот то, что они там уже нанесли, тот ущерб, и исчезли оттуда.
С Константином Рубахиным беседовала Евгения Назарец. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 21 год назад в подъезде собственного дома в Москве на Новокузнецкой улице был застрелен генеральный директор общественного российского телевидения, самый популярный и любимый телеведущий страны Владислав Листьев. Гендиректор ОРТ не пользовался охраной. Первая пуля попала в плечо, Листьев пытался добежать до своей квартиры, но второй выстрел оказался смертельным. Стрелявшие с места преступления скрылись, не забрав личные вещи Листьева. Спустя 21 год имена тех, кто стоит за этим преступлением, неизвестны. В годовщину трагедии Роман Супер побеседовал о Владе Листьеве с его другом и коллегой, журналистом, телеведущим и продюсером Александром Любимовым.
Вы понимаете, кто это сделал?
Я не понимаю. Более того, удивляюсь, когда люди говорят, что они знают. Потому что если это знание, ну вот оно является знанием, тогда про это надо говорить.
Как вы думаете, когда-то прозвучит фамилия заказчика громко, убедительно, с доказательствами?
Я могу сказать, что все, что я слышу про это, у меня очень неубедительно. Когда там назывались в газетах, в том числе какие-то там мутные, якобы связанные с рекламой, бандиты, которые там, находясь уже в заключении, давали какие-то показания, для меня это чистая постанова, потому что, ну, если человек находится в тюрьме и не свободен, понятно, что он может, в принципе, дать любые показания, там, если ему облегчат режим содержания даже. Что касается Сергея Лисовского, как бы я не вижу мотива. Преступление – важный мотив. Все версии, как я понимаю, из того, что слышу, они связаны с переделом рекламного рынка. Единственная версия, которая, ну, более или менее может вписаться в логику такую, этого убийства, что оно ритуальное. То есть, типа, до Бадри Паттаркадзешвили они дотянуться не могли, потому что он слишком сильный, я не знаю, или боялись его убить. И они решили пойти легким путем, просто дать Березовскому и Паттаркадзешвили понять, что они, в принципе, кто-то они, я не знаю кто, очень недовольны. Но тут наверняка, если поговорить с профессиональными людьми, тоже масса дырок в этой истории, потому что слишком это серьезный акт по вообще дестабилизации ситуации в стране, в том числе, чтобы так рисковать ради таких, в общем, довольно примитивных целей.
По поводу целей, добился заказчик этого убийства того, чего хотел?
В этом и проблема мотива. Конечно, нет, и не мог добиться. Это очевидно для любого заказчика в той ситуации было, что спорить с этой очень сильной финансово-промышленной группой, которая пришла и забрала Первый канал, на языке ультиматумов бессмысленно. Это люди прошли довольно много. Они там то ли приватизировали, то ли украли АвтоВАЗ в свое время. Но вообще они серьезные люди. Ну, это же настолько очевидно, что меня просто удивляет наивность людей, которые бы шли на такое громкое, серьезное преступление ради чего? Развязать войну с ними, ну и проиграть в ней. Ну, собственно, и войны не было.
Вас посещали мысли о том, что, возможно, нужно перестать заниматься телевидением?
Все, что происходило вокруг меня, меня к этому подталкивало, в том числе следственная группа, которая говорила, что, значит, заказ был и на меня, и на Владика, в связи с чем мне приставили охрану. Ну, я полагаю, что это скорее было их спецоперация, просто отслеживать мои контакты, куда я езжу, с кем встречаюсь, так я думаю. Ну, тем не менее, конечно, это так психологически воздействовало. Да, безусловно, был момент, я помню, мы собрались вот в аппаратной нашей, 45-й, где всегда вот мы монтировали «Взгляд», и «Поле чудес», другие программы наши. Ну, все остальные там, учредители всей нашей этой компании. Ну, и принимали решение. Мне важно было, что они мне скажут. Если бы они все меня отговорили и дали бы мне понять, что они меня не поддержат, я бы тогда, наверное, бы сбился. Но поскольку я понимал, что и Андрюша Разбаш, и Ваня Демидов, и Дима, там, ну, все, кто... Нет, Дима уже тогда работал на России. Ну, те, кто вот остался в виде, основные учредители наши. Ну, все-таки у нас была такая мушкетерская команда, один за всех, все за одного, понимаете. И одно дело, ты один все это делаешь, а другое дело, когда...
А в чем все-таки был секрет его колоссального успеха? Почему вся страна так ему доверяла? Это вот это доверие, это личная заслуга Листьева или так работало телевидение, которое было тогда супервлиятельным?
Ну, я думаю, два фактора. Собственно, сила нашего бренда, телекомпании «Вид» тогда, в том, что мы создавали, ну, какие-то очень современные до того времени программы, они были очень популярны. Мы были в некотором смысле, наверное, людьми, которые модернизировали телевидение, делая все новые и новые разные шоу. Владик, при этом, скажем, там, мы разделили зоны, ну, как ведущие, после того, как, в общем, «Взгляд» было уже делать бессмысленно, когда, собственно, страна распалась в декабре 91 года. Дальше делать антикоммунистическое шоу, это довольно странно, согласитесь. Этот этап у нас закончился, и мы стали делать много разных проектов. Это с точки зрения бизнеса было хорошо, и рейтинги были очень хорошие, потому что они были все довольно современные. И Владик пошел в ту зону, стал делать после «Поля чудес» программу «Темы». Таких программ раньше не было, где обсуждались не проблемы политики высокой, вот чем я занимался там, в программе «Красный квадрат», а не там, ну, как бы, даже то, что вот людей волнует дома. Это была первая такая программа, сейчас их очень много, она была первой.
Это был путь к сердцу зрителя?
Да, безусловно, безусловно, конечно. Хотя, повторюсь, но зритель, он смотрит все. Он смотрел ему «За босс» и там другие, и политические наши программы. У них у всех были хорошие показатели. Но это был как бы новый способ любви к телевидению. Новая ниша, которая еще была не открыта. Я думаю, вот поэтому. Плюс он, ну, вот лично, как он, у него было несколько совершенно удивительных приемов телевизионных, которые его личный характер, что ли, или как-то психофизика, у него давались ему очень органично, и они прям очень точно работали с точки зрения правил телевизионного языка.
Вы верите во второе пришествие? Вы верите в Листьева 2.0?
Вы знаете, ну, проще говорить про... Часто меня спрашивают, когда там лекции студентам читаешь, там, а вот программа «Взгляд», можно ли ее возродить. Вообще любые там вот исторические параллели, они весьма условные. И понятно, что этот вопрос предполагает какой-то там парадоксальный ответ, но, в принципе, очень много листьев 2.0. Я не знаю, там, ну, например, Андрей Малахов очень хороший ведущий, по-моему. Просто эпоха другая. Люди другие.
Темы другие.
Темы другие. Для одних людей, там, кто раньше больше смотрел телевидение, это прискорбно. Для других людей, которых большинство, и которые раньше тоже смотрели, но меньше понимали телевидение, это во благо, судя по рейтингам, например, этой программы, как и многих других. Ну, просто это другая эпоха, например. Ну, хорошо, вот Нагиев, человек, который даже не показывает своих глаз, который такой какой-то брутальный, такой вот просто, так сказать, сгусток энергии в кадре. Он тоже очень популярен, хотя его язык общения с аудиторией вообще минимальный. Он просто молчаливый человек, произносящий, ну, такие какие-то отрывистые фразы. Это тоже работает. Ну, то есть это все... Я бы сказал так, что просто Владик или вообще та эпоха, она переродилась, мультиплицировалась в огромное количество разных новых проектов, где расцветают другие ведущие, другие звезды, и как-то так. Это и есть 2.0.
Как вы думаете, смог бы Листьев вписаться в наше время? Вот представьте, Листьев – директор Первого канала в наши дни. Или Листьев на встречу с президентом Путиным.
Вы знаете, я могу не сравнивать себя ни в коем роде, но мы люди с ним одной культуры, которую мы сами пестовали, создавали. Могу вам привести пример телеканала РБК. Вот я, когда я им руководил, я не ходил ни на какие летучки. И мы сделали продукт, да, несколько такого заумного, то есть не для массовой аудитории телеканала, с очень сбалансированными новостями, у которого нет вот необходимости заниматься пропагандой, где редактора, и не то что главный редактор, а просто редактора, журналисты имеют право высказываться, иметь свою точку зрения, и где единственной ценностью является, собственно, то, чему меня учили, что мы всегда прививали в тех проектах, которые мы делали, это объективность. Более того, из всех телеканалов, которые я знаю в России, это единственный канал, который исповедует эти ценности. А вот остальные, на мой взгляд, занимаются просто... Одни занимаются пропагандой, прогосударственные, а другие антигосударственные пропаганды. Так что все возможно. И я думаю, что если бы он был, и если у него хватило сил, желания, то он бы эти принципы, эти ценности старался бы внедрять.
У меня, Александр, есть мнение, которое чрезвычайно злит телевизионных начальников и, понятно, разозлит и вас. По-моему, Листьев умер, потому что не хотел поступаться своими принципами в профессии. Нынешние теленачальники, на мой взгляд, готовы пожертвовать вообще любыми принципами и идеалами, и даже не ради выживания, а ради просто сытого и комфортного существования. Вот вы согласны с этим мнением или нет?
Ну, меня точно это не злит, потому что это, в принципе, вещь, над которой задумываются, я думаю, ну, все нормальные люди, а теленачальники – это нормальные люди. И так или иначе, возможно, они не хотят это обсуждать с вами, потому что телеинтервью – это не исповедь. Но в глубине души каждый из них меряет, что возможно, что невозможно. И, конечно, все они, как нормальные люди, так или иначе, росшие в христианской, советской культуре, как угодно, они не могут не задавать себе эти вопросы. И, конечно, они находят оправдание всем своим поступкам, безусловно. Поэтому интересно, мне кажется, спросить, чем они отвечают, и там есть масса аргументов. Единство страны, консолидация несовершенного пока еще общества вокруг хоть каких-то целей, идеалов. Целесообразность – это же очень такая штука непростая. Непростая. Вообще, с возрастом, наверное, становишься терпимее к представлению о том, что ну, не ты один определяешь ход мировой истории и имеешь право задавать такие вопросы, как вы задаете, прежде всего себе надо их задавать. Ну и допустим, себе, в смысле мне. Но с возрастом появляется еще такая способность делить все-таки личное и общественное.
С Александром Любимовым беседовал Роман Супер. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Михаил Капустин 7 лет был раввином общин прогрессивного иудаизма в Крыму. В марте 2014 года, сразу после российской аннексии полуострова, он обратился с призывом: «Наш город Симферополь оккупирован российскими войсками. Помогите нам, спасите нашу страну, спасите Украину». Сейчас Капустин живет в Братиславе. По приглашению еврейской общины Словакии он стал раввином этой страны. О том, почему 2 года назад он принял решение покинуть Крым, раввин Михаил Капустин рассказал Дмитрию Волкову.
Вы уроженец Украины или вы израильтянин, который приехал в Крым? Как вы вообще стали раввином? Я вижу, что вы учились в Лондоне. Расскажите, пожалуйста, свою историю.
На самом деле я родился в России, на Южном Урале, в городе Оренбурге. И первые несколько лет своей жизни я жил еще во времена Советского Союза, в Российской Федерации. Дело в том, что мой отец служил на флоте. Получилось так, что мои родители приняли решение, что я буду рожден на Урале, там, где жили родители моей матери. А в то время мой отец служил на Камчатке. Потом я оказался в Грузии, где в то время уже мой отец закончил службу и получил квартиру в Грузии, в городе Поти. И до конца 91-го года мы жили в Грузии. После этого, уже в конце 91-го года, уже события в Грузии изменились. И получилось получить квартиру в Керчи, в Крыму. Так что мы жили в Крыму, а вплоть до моего дальнейшего обучения в Лондоне на раввина.
Так, я понимаю, что вы из светской семьи, раз ваши родители были военнослужащими, да, советскими. Как вы пришли к религиозности, к иудаизму?
В бывшем Советском Союзе было сложно найти религиозных евреев, и, безусловно, я принадлежал к большинству, это к семье советских евреев, где религиозные вещи не практиковались, но при этом то, что я этнически был евреем, это было известно мне с раннего возраста. К религиозным вещам я пришел во многом благодаря тому, что мой отец в Керчи смог организовать еврейскую общину во второй половине 90-х. И изначально я подходил ко всему с точки зрения светского человека, с точки зрения культуры, искусства. Но в дальнейшем я пришел к следующим выводам, что еврейство строится в том числе и на религиозных принципах. И это послужило тому, что я пошел учиться сначала на религиозную программу общинных работников. Затем я практиковал год в качестве религиозного лидера в Керченской еврейской общине. И подобная деятельность мне была более интересна, чем юридическая, потому что помимо этого я еще учился на юридическом факультете. И хотел посвятить этому жизнь, пошел учиться в Лондон на раввина, и о чем ничуть не жалею. И, по сути, я пришел в Рабанут, скажем так, не благодаря какой-то большой вере, а именно благодаря практике, определенным вещам, которые я делал в общине. А вера, кстати, пришла несколько позже.
Ну вот Крым всегда был таким полуостровом, где остановилось время, да, там такие советские часы все время тикали на каждом шагу, да. Кого-то это кажется романтичным до сих пор, многих это раздражает. Как вы это воспринимали, вот эту вечную советскость?
Отчасти да, но я не могу сказать, что в Крыму время остановилось. Многие молодые люди в Крыму, люди среднего возраста, придерживались несколько иных ценностей, уже далеко не советских. В Крыму есть своя специфика. Там очень большое количество людей пенсионного или предпенсионного возраста. Но это еще было со времен советских времен, когда многие переезжали в Крым, чтобы там прожить последние годы своей жизни. И так сложилось, что в Крыму достаточно большое количество пенсионеров. И, безусловно, людям пожилого возраста, которые состояли в советское время, было тяжело, да, и, наверное, отсутствовало желание менять что-то в своем мировоззрении. Но я бы не сказал, что Крым в целом то место, где, там, скажем так, музей Советского Союза в реальности. Это первое. Второе, я помню, как я рос в Крыму. И я, скажем так, рос в далеко не богатой, успешной семье. И изначально мои взгляды были далеко не такие, как сейчас, и я придерживался достаточно левых взглядов. Я помню, как я участвовал в демонстрации 1 мая с красным флагом, и это часть моей истории, я этого не скрываю. Я считал, что в тот момент, что это правильно. Я и сейчас, в принципе, говорю о социальной справедливости, но уже не под этим флагом.
А когда произошла перемена ваших взглядов и под каким влиянием?
Очень многое изменилось, когда я уехал в Лондон, потому что я увидел, что западные ценности несколько иные. Когда я увидел, что в успешном западном обществе люди живут богаче, и человеческие ценности несколько иные. И я увидел о том, что даже далеко не самое социально справедливое общество Великобритании достигло большего, чем какие-то утопические социалистические идеи, которые были в Советском Союзе. Конечно же, я понял, что возвращаться к тому, что было ранее в Советском Союзе, не то что не имеет смысла, а это обречено. Затем я увидел, какие изменения происходят в Украине. Очень многое изменилось благодаря оранжевой революции, когда возник такой момент, как национальная идентификация, как патриотизм по отношению к Украине для очень многих людей. И я понял для себя, что мой украинский паспорт – это не просто какой-то кусок бумаги, а это определенная ответственность, это определенное уважение к той земле, которая мне этот паспорт с большим трудом, кстати, дала. Мне не так просто дался украинский паспорт.
Все эти рассказы про страшных бандеровцев, антисемитов, которые так любят российская пропаганда, не действовали на вас?
Я жил в Крыму достаточно длительное время, и уже с 2007 года я в Крыму был раввином по 2014 год, то есть порядка 7 лет я был в Крыму раввином. И из сводки антисемитизма, который происходил периодически в Крыму, не наблюдались украинские антисемиты, напротив, наблюдались только пророссийские антисемиты. Крым всегда был пророссийским регионом, и антисемитизм – это феномен, который присутствует везде. А в Крыму это был пророссийский антисемитизм. То есть бандеровцев в Крыму не было и нет. У людей ультраправых украинских взглядов, по сути, не было почвы в Крыму. Поэтому они не пользовались там поддержкой, популярностью. Возможно, были какие-то маргинальные маленькие группы, о которых никто не знал или не слышал, или не видел. По крайней мере, деятельность не была никоим образом заметна. При этом пророссийские организации в Крыму всегда пользовались определенной поддержкой и были достаточно сильными.
Вы столкнулись с антисемитским выпадом непосредственно 27 февраля 2014 года, когда уже началась эта аннексия, и когда написали на стене синагоги «Смерть жидам», да?
Да, верно. Это произошло в ту же самую ночь, когда был захвачен парламент Крыма. То есть это было начало всех этих событий.
У вас есть догадки, кто это сделал?
Насколько я знаю, нашли человека, который якобы это сделал. Я не берусь утверждать, кто что это мог сделать. Да, вы знаете, я принадлежу тем людям, которые верят в презумпцию невиновности. Я не верю в совпадение. Это все происходит в одно и то же время, когда происходит захват крымского парламента. Кроме того, помимо оскорбительных надписей, там был еще и нарисован символ, которую часто используют люди, принадлежащие к правому сектору, но при этом этот символ был изображен в зеркальном отражении. Насколько я понимаю, люди, которые принадлежат к правому сектору и верят в их какие-то идеологические моменты, должны знать, как рисовать символы своего движения. Это вполне естественно. Но при этом, если это изображено в зеркальном отражении, такое ощущение, что этот человек получил заказ, чтобы дискредитировать ту или иную организацию. Для меня это было несколько странно. Да, о правом секторе в тот момент я что-то читал, но прочитав благодаря этому символу, я пытался понять, кто это, что это, мог это сделать. И я просто убедился в том, что его просто неправильно нарисовали. Судя по видеохронике, не видно лица этого человека, да, но видно, кто это, во сколько, в котором часу он это сделал. Это все было запечатлено на видео. Видно, что человек, по-моему, особо не торопился. Это было сделано, на мой взгляд, запланированно. А кто именно это сделал, я не буду предполагать. Но при этом у меня есть определенные сомнения относительно того человека, которого якобы осудили в Крыму за то, что он это сделал, и который вроде бы признал свою вину. Но у меня очень большие сомнения, что это был человек, который придерживался украинских ультраправых взглядов, потому что напротив, Я видел прецеденты, когда представители ультраправых украинских взглядов защищали еврейские объекты от проявления каких-то антисемитских актов.
Не хочется вдаваться в такую дешевую конспирологию, но тут первое, что приходит в голову, что во время аннексии Крыма, во время захвата спецслужбам российским нужно было запугать различные общины и запугать в первую очередь вот этим мифом о бандеровцах. И вот эта надпись на синагоге просто абсолютно идеально укладывается в эту схему, да?
Это очень логично, но я просто не хочу делать никаких выводов, но действительно это очень логично.
Вы очень быстро решили покинуть Крым, и это не такой, как запланированный отъезд. И вот у меня многие знакомые покинули Крым за это время, но они долго собирались, они, может, уехали там в 2015 году или там через несколько месяцев после аннексии. Вы уехали буквально через несколько дней. Какой был главный мотив?
Да, действительно, я уехал в день референдума. После того, как произошли подобные события, я написал открытое письмо и послал абсолютно всем, кого я знаю в списке адресатов, которые у меня есть, абсолютно всем без исключения. Потом это стало известно более широким кругам, потому что это напечатали. Это произошло в день, когда в Российской Федерации, Совет Федерации принял решение о разрешении ввода войск в Украину. Да, когда стало все ясно, когда уже было видно людей с оружием в Симферополе, бронетехника. Для меня никогда не возникало сомнений, кто это был. И когда при этом я вижу президента России, который говорит, что это ополченцы и так далее. То есть у меня не возникало никаких вопросов. Это первое. Второе. Я считаю, что это неправильно, когда в 21 веке меняются границы подобным образом. В-третьих, я не хотел, чтобы будущее моих детей и меня, я считаю себя молодым человеком, зависело таким образом от происходящих событий. И я не хочу, чтобы кто-то за меня или за моих детей, за мою семью решал, как им жить, во что им верить. То есть, по сути, при большом желании, конечно, я мог пойти на попятную и заявить об ошибочности своей позиции и так далее. Но я не представлял, как мне жить с этим. Это, во-первых. Во-вторых, будучи религиозным деятелем, я считаю, это неправильно обманывать прежде всего самого себя. Поэтому я поступил, как поступали мои предки на протяжении долгой еврейской истории – что если они не в силах что-то изменить происходящее общество, тогда они должны найти то место, где готовы их принять, где они могут жить по своим законам. В принципе, да, в Крыму продолжает существовать еврейская община, я с многими продолжаю общаться. И я вижу, что определенные успехи происходят, конечно же. Но при этом, помимо возможности совершать еврейские ритуалы, для меня очень важно, чтобы присутствовало такое понятие, как свобода мысли, которая в дальнейшем выражается в свободе слова, возможности во что-то верить, помимо узких религиозных вещей, но и в какие-то общечеловеческие ценности. Для меня это очень важно, и в том числе как для религиозного человека. И поэтому я не видел возможности дальнейшего нахождения в Крыму, потому что ко дню референдума уже все было ясно. Референдум – это была просто некая формальность, которая уже закрепила свершившееся. И к тому времени уже российские специалисты в различных отраслях жизнедеятельности уже были в Крыму и рассказывали, как перестраиваться на российский лад. Это было за несколько дней до референдума. То есть, по сути, решение уже было принято. А референдум – это всего лишь была формальность. Для меня это не было искреннее волеизъявление людей, основанное на их внутреннем каком-то убеждении, как-то законодательно подкрепленное. И поэтому я не хотел во всем этом участвовать.
И все это несмотря на то, что вы родились в России.
Этот... Да, безусловно. Слышите, русский язык – это мой родной язык. Русская литература – это моя любимая литература. Хотя я говорю на других языках и читаю книги не только русских авторов, но я считаю, что то, что происходит сегодня в России, это начало конца. К моему большому сожалению.
Начало конца режима или начало конца страны?
А время покажет. Но то, что, на мой взгляд, это не приведет к хорошим последствиям для российского государства, на мой взгляд, это факт.
Вы смотрите или смотрели в то время российское телевидение?
Вы знаете, я не смотрел российское телевидение. Оно мне было менее интересно, чем украинское телевидение, которое мне казалось более интересным. У меня никогда не возникало сложностей с языком. Я не говорю хорошо по-украински, для меня это четвертый язык, или даже уже, наверное, пятый, я не знаю. При этом мне никогда не возникало сложности в понимании этого языка. И поэтому мне было более интересно украинское телевидение. Но при этом и на украинском телевидении было очень большое количество программ на русском языке. Поэтому даже сегодня, уже 2 года вне Украины, я что-то смотрю в интернете по-русски, по-украински, мне не возникает желания переводить. Я просто натурально, естественным образом смотрю на любом из этих языков.
Но, тем не менее, вопреки вашей воле, вы стали героем одного из пропагандистских сюжетов телеканала Russia Today, где была полностью искажена ваша позиция.
Да, совершенно верно. Приехала группа Russia Today, съемочная группа, 2 человека, оператор, журналистка из Израиля, кстати. Причем оператор был русскоязычный, очень доверительные ребята. Журналистка родом из Южной Африки, которая работала на Russia Today. То есть все было очень доверительно, тихо, спокойно. Когда меня попросили об интервью, я сказал, что у меня, к сожалению, мало времени, что я пакую вещи. Я тогда собирал из своего офиса свою библиотеку, которую перевез в благополучные синагоги. То есть все было несколько обрывисто. Но они просто попросили разрешения меня снять, абсолютно не отвлекая меня от дел, задать несколько вопросов. В то время я давал интервью очень многим медиаизданиям, самым разным, география которых очень широка. Мое мнение было простым о том, что мы оккупированы, о том, что ничего хорошего не происходит, на мой взгляд. То же самое я озвучил и каналу Russia Today. Также они со мной непосредственно побеседовали несколько минут, уже в более спокойной атмосфере. А из того, что мы беседовали, ни секунды не вошло в их репортаж. Вошло только то, что видно, как я собираю вещи, видно пустая синагога, и видно, что происходит в Киеве, и как евреи убегают от бандеровцев. Я не знаю, кто это сделал, их редактор, это была идея этой журналистки, или что-то еще. Но могу сказать, что было сделано очень хорошо, очень грамотно, видно, что работают профессионалы. И, я так понимаю, получают большие деньги не просто так. Юридически я ничего не могу сделать против них. Хотя было такое желание, но я не участвую в заранее проигрышных вариантах. Сделано было очень грамотно. И так подтасовали ту информацию, исказили то, что я давал. И потом этот ролик я видел, был очень популярным на YouTube. Я не знаю, сколько людей посмотрел непосредственно на самом канале. Поэтому, конечно же, мои друзья, которые увидели этот репортаж, уже стали мне звонить уже тогда, когда я был уже не в Крыму, а в Киеве, и спрашивали, что случилось, как это так, и так далее. Каждому из них должен был объяснять, что произошло. На каком-то этапе я даже думал о каком-то опровержении, но потом я принял для себя решение, что я перестаю общаться с журналистами вообще. В течение достаточно длительного времени, пока не вернулся уже в более естественное русло своей жизни. Для меня это было очень сложно принять то, что сделал Russia Today, психологически, что ли.
Беседой Дмитрия Волчика с Михаилом Капустиным мы завершаем обсуждение событий 1 марта 2016 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Андреем Амочкиным подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны, в России сильный, преуспевающий, в России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, то место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».